Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, находится в крайне тяжелом состоянии. Более 40 человек погибли при взрыве в иракском городе Кирбила. В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона врачи характеризуют как крайне тяжелое. Из Иерусалима передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Генеральный директор Иерусалимской больницы Адаса профессор Шломо Мор-Йосеф сообщил, что Ариэль Шарон перенес нейрохирургическую операцию, которая длилась 7 часов. Профессор Мор-Йосеф отметил, что кровоизлияние в мозг удалось локализовать, и большинство симптомов положительные. Вместе с тем он отметил, что состояние Ариэля Шарона продолжает оставаться крайне тяжелым. Врачи отмечают, что даже при удачном исходе Ариэлю Шарону предстоит длительный процесс восстановления после обширного инсульта. Его ожидает длительная госпитализация в отделении интенсивной терапии. По мнению медиков, одной из причин обширного инсульта могло стать лекарство для разжижения крови, которое было выписано Шарону после микроинсульта, перенесенного им 3 недели назад. Приближенные премьер-министра сообщили, что шансы на возвращение Шарона на пост главы правительства даже в случае удачного исхода операции ничтожны. Обязанности главы правительства взял на себя вице-премьер и министр финансов Эхуд Ольмерт. Ольмерт собрал сегодня экстренное заседание правительства для обсуждения ситуации, сложившейся в связи с госпитализацией Ариэля Шарона. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В иракском городе Кирбила при взрыве погибли свыше 40 человек. По данным властей, взрывное устройство привел в действие смертник на многолюдной улице рядом с шиитской святыней. В Унцукульском районе Дагестана третьи сутки продолжается спецоперация по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. В перестрелке погиб сотрудник правоохранительных органов, 6 получили ранения. Наш корреспондент сообщает, что госпитализированы 10 бойцов ОМОНа. Предположительно, убиты также 5 боевиков, их тела не найдены. 3 маджахеда скрываются в горах.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Как заявила адвокат Анна Ставицкая, защита считает приговор необоснованным. Помимо этого, в ходе судебных разбирательств были нарушены 3 статьи Европейской конвенции по правам человека. В Санкт-Петербурге редакция газеты «Великая эпоха» совместно с правозащитными организациями провела шествие и митинг под лозунгом «Мы за будущее без коммунизма». В акции участвовало несколько сотен человек. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Берга.
Акцию газеты «Великая эпоха», которая ранее прошла во многих странах мира и начала с серии статей 9 комментариев о коммунистической партии, положивших начало распаду коммунистической партии Китая, в Петербурге поддержали такие известные правозащитные организации, как «Мемориал», «Гражданский контроль», Петербургский общественный фонд, музей Галины Старовойтовой. Цель этой акции – осуждение преступлений коммунистического режима и привлечение внимания общественности к существующим сегодня в российском обществе проблемам, как сказал в интервью «Радио Свобода» редактор газеты «Великая эпоха» Татьяна Казанкина, городские власти выразили недовольство по использованию лозунгов, апробированных в Китае.
Представители администрации очень настойчиво требовали, чтобы мы ничего не говорили про Китай, на что мы постоянно отвечали: у нас не лозунги про Китай, у нас лозунги про преступления коммунистического режима.
Заявила Татьяна Казанкина о митинге «Мы за будущее без коммунизма». Михаил Берг для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа. Падеж домашней птицы зафиксирован в селе Солнечное Симферопольского района, сообщает Интерфакс со ссылкой на украинское телевидение. Окончательных результатов лабораторных анализов еще нет, однако всю домашнюю птицу в Солнечном уже уничтожили. Ранее в 5 населенных пунктах Крыма был снят карантин, поскольку новых случаев заболевания отмечено не было. За весь период ликвидации очагов птичьего гриппа в Крыму уничтожено около 70 тысяч птиц. На востоке Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа, еще 7 госпитализированы с симптомами этого заболевания в городе Ван. Все они дети работников птицефермы, где недавно была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Сейм Латвии утвердил сегодня 35-летнюю журналистку Линду Мурнице в должности министра обороны. Прежний глава оборонного ведомства, лидер партии «Новое время» Эгнар Репше ушел в отставку после того, как против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в финансовых махинациях. Мурнице также является членом партии «Новое время». В Сейме она возглавляла антикоррупционную комиссию. МВД Южной Осетии опубликовало список высших должностных лиц Грузии, против которых в Цхинвале возбуждены уголовные дела по обвинению в убийствах и развязывании войны, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Список возглавляют министр обороны Грузии Ираклий Окоруашвили и министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Министр обороны Грузии, комментируя возбуждение уголовного дела, предпочитает шутить. Я уже звонил министру внутренних дел Грузии и высказал обиду. Как же так? Мне расстрельная статья, а ему грозит только 15 лет. Меня обвиняют в развязывании агрессивной войны, убийстве и оскорблении покойных. Только и думаю, где бы спрятаться. Министру обороны вторит министр внутренних дел. Все места в камерах тюрем Южной Осетии будут заняты чиновниками Минобороны. К счастью для меня, в Цхинвале не знают о всех преступлениях, которые я совершил на территории Южной Осетии. Уже вполне серьезно министр обороны заявил, что с учетом сложившейся в зоне конфликта обстановки, он будет советовать парламенту Грузии потребовать вывода российских миротворцев из Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Концентрация токсичных веществ в водах Амура, загрязненных в результате аварии на химзаводе в Китае, не представляет опасности для человека, сообщает региональный центр МинЧС. Рыба, выловленная в реке, для анализов имеет, однако, резкий запах химикатов и непригодна для еды. Рыболовецкий промысел в зоне прохождения так называемого сунгарийского пятна полностью запрещен. В сложном положении оказались нанайцы, ульчи и другие коренные народы, для которых рыба всегда была основным продуктом питания. Напомним главные новости к этому часу. Ариэль Шарон, перенесший обширный инсульт, находится в крайне тяжелом состоянии. Более 40 человек погибли при взрыве в иракском городе Кирбила. В Крыму выявлен еще один вероятный очаг.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода. В дни новогодних каникул мы вспоминаем минувший год. Ежедневно, 5 дней в неделю, с 16 до 17, время московское. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Как Россия и россияне прожили год 2005? Чего ждать стране и гражданам от нового 2006-го? Итоги года мы сегодня обсуждаем с владельцем и издателем независимой газеты, профессором, в недавнем прошлом советником министра экономического развития Германа Грефа Константином Ремчуком. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
И у меня, я не знаю, наверное, стоит вас поздравить, потому что ваш год был для вас удачным. Вы вот такое воплощение конкретное владельца и издателя, что бывает редко. Вы довольны этим обстоятельством?
Да, я очень доволен обстоятельством. Я доволен, что мне удалось купить газету, которую мне не удалось купить в прошлом году, в 2004-м. Но в 2005-м получилось, и мы отмечаем 15-летие газеты. Я ездил в редакцию, встречался с менеджментом, говорю, ну порадуйте меня чем-нибудь. Они меня порадовали, вытащили таблицы результатов на 15-17% рост тиража. По заявкам распространителей ремиссия, то есть возврат газеты практически ушел, баланс улучшился, рекламные деньги.
Вы знаете, а как это вы это себе объясняете за несколько месяцев? Вы активно вмешались в редакционную политику?
Мне просто повезло. Лучше всего сказать, мне просто повезло. Ну, наверное, что-то произошло. Пока логического объяснения нет. Хотя я какие-то усилия прилагал, в том числе и по распространению. Проводили какие-то рекламные небольшие кампании, в том числе и с распространителями. Я не знаю, закупили лучшее фотооборудование, которое есть в московских газетах. И они очень, мне так сообщал менеджмент, что фотографы очень гордились и звонили своим друзьям, там, в Коммерсант или Ведомости. Говорят, у тебя такая примочка есть? А, у тебя нет, ну вы типа плохие, вот у нас вот все это есть. Они подали заявку. Я считаю, что для газеты чрезвычайно важную роль играют снимки. Вот просто интересные, красивые, качественные. Это, ну просто это визуально может больше сказать, чем убористый текст. и компьютеры какие-то
понятно.
Купили.
Ну, в общем, видно, что вы увлечены. Нет, то есть, с удовольствием об этом говорите.
Я говорю, что когда вы задали вопрос, чем это объясняется, может быть, это общее настроение, что в газете может быть общее настроение такое, что они поняли, что я серьезно буду заниматься газетой, и в ответ выдают продукцию, которая мне нравится все больше и больше.
А как вы расстались с Германом Грефом? Он не расстроился, что вы перестали быть его советником?
Ну, я был помощником, во-первых. Нет, расстроился, наверное, но получилось так, что я ехал в Вашингтон встречаться с людьми из администрации президента, из Госдепа по вопросам российско-американских отношений, по их приглашению. И я пришел к Герману Оскаровичу и сказал: Герман Оскарович, совершенно противоречит статусу. Ну, иерархия госслужащего здесь никуда не годится. Как владелец газеты я могу с кем угодно и что угодно обсуждать, и большую восьмерку, и политический курс в стране, и свободы, и демократии. А как помощник ваш ехать встречаться с официальными лицами, то это будет инфаркт у министра иностранных дел, там, у советника по международным делам. Это нарушение какой-то субординации. Ну, он понял этот аргумент разумный, потому что он понимал, что у меня нету никаких мотивов во имя того, чтобы оставаться помощником, жертвовать такой интересной сферой своей деятельности, как газетовладение. И все, и поэтому мы...
То есть, а вы теперь такой челнок неофициальный между правительством и правительствами?
Нет, правительством я с нашим, поскольку не связан, да, поэтому нельзя. Челнок, он все-таки должен иметь какой-то. Я живу как гражданин мира в этом смысле, да, что меня приглашают, я встречаюсь, я беседую, поддерживаю контакты. И я считаю, что, вот, собственно, моя идея-то про Америку, она, я с Вершбоу, с предыдущим послом, несколько раз ее обсуждал плотно и с другими чиновниками. И, ну, как любая бюрократия работает долго, вот, видимо, она дошла до уровня людей, которые принимают решения. А смысл моей озабоченности состоял в следующем. Когда в марте 2003 года началась война в Ираке, отношения между Бушем с одной стороны и Шираком и Шродером с другой стороны испортились вдрызг. Но отношения между этими странами остались нормальными. Я задал себе вопрос. Если бы отношения между Бушем и Путиным испортились вдрызг, остались бы у нас отношения между нашими странами? И ответ у меня получился нет. И тогда я сформулировал как бы задачу, что самое главное, вот стратегическая задача, она не тактическая, а стратегическая, создать инфраструктуру российско-американских или в широком смысле российско-западных отношений, инвариантную к отношениям топ-лидеров. Да, очень хорошо, когда еще и президенты и с премьерами дружат, но если этого нет, наука, культура, здравоохранение, обмен, студенты, все должно работать нормально, никто не должен смотреть с подозрением на людей, которые вернулись из этой страны враждебно и так далее. Поэтому я сформулировал вот эту задачу, с моей точки зрения, являющейся чрезвычайной важностью задачи, выстроить на конце концов систему, есть такое слово модное, стейкхолдеров, то есть основных держателей стейков, акций, которые заинтересованы в отношении не меньше, а даже больше, чем политические лидеры, и не могут позволить риску этих отношений как акционеры.
А кто это еще в вашей компании? Вот таких вот персонажей.
Не, у меня в компании нет таких персонажей.
Вы пока один?
Нет, в стране есть наверняка люди, которые этому. Но у меня была идея, поэтому вот обсуждение в том числе этих вопросов, я был, кстати, на прошлой неделе в Нью-Йорке и Вашингтоне, тоже встречался и объяснял. Мне кажется, что она начинает находить отзвук и в Вашингтоне, и, мне кажется, даже и в Москве, наверное. Поэтому мне, например, Андрей Картунов из фонда «Новая Евразия», да, предложил, вернее, я предложил, и они говорят: а какая форма? Я говорю: ну, я просто взял и сказал, ну, давайте клуб создадим. Там, российско-американский или в широком смысле. Вот клуб как место. Это же не обязательно политику обсуждать. Давайте обсуждать детей. Они, кажется, загорелись, и вот я буду обсуждать уже конкретные шаги. Потому что мне кажется, что место, где вот эти стейкхолдеры должны артикулировать свои интересы и оказывать воздействие, если не давление на политиков, мне кажется, оно может быть создано.
Ну вот вы, собственно, об этом заговорили. Давайте перейдем к разговору о стране. Понятно, что год Ремчукова как гражданина и человека был успешным, вы им довольны. А как сложилось у страны с этим годом? Каким он был для власти с точки зрения политики, с точки зрения экономики? Каким он был, ну, по-житейски для людей, как вам кажется? Вы характеристику можете дать?
У нас есть как бы несколько углов зрения или пластов восприятия того, что как год для власти, да? Ведь может быть субъективное ощущение удовлетворения у власти, что год прошел нормально, да? Потому что заявленная реформа системы управления 13 сентября прошлого года, да, в этом году последовательно воплощалась в жизнь. И власть может думать, что ой, как здорово, у нас все получается.
Поэтому... Да вот я и говорю про житейское. Например, с точки зрения внешних проявлений, зарплаты растут, стабильность ощущается, экономика растет, потребление повышается, машин много, мобильников еще больше.
Нет, поэтому вот я имею в виду, вот если мы начали с власти, то у власти может быть ощущение, что она достигла всех своих целей политических, по наведению в ее представлении управляемости окружающим ее пространством. С другой стороны, допустим, это может рассматриваться как тактическая победа 2005 года, может быть, частично 2006 года, потому что когда власть осталась без посредников в лице губернаторов между народом и собой, высшей московской властью, то это очень уязвимая позиция, потому что случись что, больше нельзя будет сослаться на губернатора и просто его снять, отозвать. Это не годится. Ну, просто не работает система. Потому что все скажут, вы же назначили этого человека. Поэтому вот с точки зрения стратегической, это беспрецедентное желание власти поставить себя один на один с народом без посредника, который бы тоже нес политическую ответственность. Потому что эти губернаторы, это с одной стороны. С другой стороны, вот я задумываюсь над таким понятием. Я когда-то в юности читал Гегеля. В частности, у Гегеля мне понравилось, что он говорит, для того, чтобы системно или комплексно что-то рассмотреть, нужно три уровня анализа. Но поскольку Гегель был идеалист, то он отталкивался от понятия. Потому что он считал, что это развертывающийся разум в пространстве делает конкретное бытие уже вещественным. Так вот он говорил, сначала рассмотрите понятие само по себе, как оно есть, что оно означает. Потом данное понятие в системе однородных понятий. И, наконец, в-третьих, данное понятие во всеобщей связи. Вот понятие «Россия». Вот если этот системный анализ приложить, даже самой такой поверхности, понятие России, вот где я должен брать? Я открываю Конституцию, написано «Россия-федеральное государство». Это понятийно очень существенная вещь, для понятия России. Вот эта вертикаль с этими назначениями, возможными снятиями, с моей точки зрения, отрицает вот эту сущностную понятийную основу России. И это очень серьезное последствие. Пока все хорошо, пока это управляемо, а появится харизматический какой-нибудь лидер этой республики и скажут, слушайте, ребята, что нас тут назначает и так далее. То есть, вот я говорю, что тактические успехи 2005 года и, скорее всего, частично 2006 года таят, с моей точки зрения, большие проблемы в стратегическом отдаленности, в стратегическом плане.
Очень хорошо. Гегель, как всегда, нам помогает. Да. Замечательно. Тогда я буду простыми вопросами вас мучить. Если вы говорите, что если с точки зрения Конституции не очень понятно, что это такое. Вообще, по-моему, с Россией, как с образованием, не очень все понятно. Я тогда спрошу вас так. А какой в России сегодня строй?
Государственно-монополистический капитализм.
Расшифруйте.
Государство и монополия, и государство как монополия на основе частной собственности контролирует основные средства производства. Если в марксистской лексике, или в современной бизнес-лексике, основные производственные активы и основные финансовые потоки. И подотчетность населению, либо клиентам в этом случае минимизируется именно в силу монопольности.
То есть аппарат... Простыми словами говоря, бюрократически сросся с финансовыми потоками. Так?
То есть вам кажется, что это более простое объяснение, чем то, что сказал я, да?
Ну, не знаю, это я уточняю.
Сросся с финансовыми потоками? Нет. Но там, где аппарат является руководителем одновременно какой-то монополии, то, безусловно, да.
Но имеется в виду, вот, например, чиновники администрации президента, которые руководят или входят в советы директоров крупнейших монополий.
Это частный момент. У нас еще это не... Они еще не приобретают такого...
Нельзя сказать, что у нас АО «Кремль».
Да нет, это не так. Они же все-таки чиновники именно. Он сегодня есть, он завтра нет. Потому что когда вы говорите об этой финансовой олигархии, потому что вы давали определение, там есть некая незыблемость. Там есть некая незыблемость того, что ты если сидишь на этой финансовой потоке, ты будешь сидеть. А у нас это все сменяемо. Вот сегодня ты здесь, сегодня ты премьер, а завтра ты не премьер. Сегодня ты член совета директоров, завтра ты вообще не член совета. Сегодня ты вице-премьер, завтра ты никто. То есть чиновники у нас до такой степени не укоренены, статусно, что они, это, наверное, везде так, но у нас еще больше, потому что везде, например, в Англии они более укоренены, поскольку там профессиональная бюрократия является подпоркой для меняющихся политических лидеров этих департаментов, даже в том же МИДе. У нас этого нет, поэтому я имею в виду, когда говорю государственный монополистический капитализм, я имею в виду это власть государства, государственных монополий и монополии других, которые есть, и капитализм, поэтому у нас это прежде всего, очень крупные объединения. Да? Капитализм слабо укоренен внизу, или те формы самые наивные и примитивные, там, торговый капитал в розничном масштабе. Вот это тоже формально это капиталисты, но это такие мелкие хозяйчики, которые их положение неустойчиво. А то, что вот устойчиво, оно не имеет такой базы, как мелкий и средний бизнес во всем мире.
Хорошо, пойдемте тогда дальше. А какая в России сейчас политическая система?
Политическая система. Вы знаете, я год назад писал статью большую, кстати, в своей будущей газете, в независимой, и я назвал политический режим «Принципат Путина». Я использовал такой, потому что я к тому времени начитался про «Принципат Августа» много, и этот период меня истории волновал, и я читал все эти книжки, даже какую-то 49-го года про «Принципат Августа». Меня долго искали букинисты, великолепное такое издание. И вот то, что я там прочитал, я увидел очень сильные аналогии с тем, что происходит у нас. Молодой, преуспевающий военачальник, успешный, приходит во власть, в страну, которая измучена распрями, раздорами, войнами. Вот можно много аналогий по 90-м годам найти, чем она измучена была. И вот он начинает строить. Формально все слова произносятся правильные. Правовое государство, свободное государство для свободных людей, свободные люди в свободном государстве, нарастающая демократия. Вот. А по существу, если посмотреть, на самом деле происходят другие процессы. Вот у Августа это было все власть закона, борьба с аморальностью, а дочь разводится или женится, а разводы типа не одобряются. Нужно блюсти мораль всему высшему обществу, а дочь, там, Юля, на панели переодевается в проститутку, и к ней пристают все проходящие мимо. Август разводит с одним мужем, женит на другом муже и так далее. То есть вот все, что происходило на самом деле, противоречило тому, чем этот принципат как система. И даже сам этот Август, он был один как бы из многих, один из равных, равный из равных. А на самом деле это была форма диктатуры такой. Но она долго длилась, народ начал забывать войны, и поэтому он остался в истории как вот такой. Поэтому у меня вот признаки вот этого, вот год назад, когда я писал, они были очевидны. То есть для меня, по крайней мере, молодой, успешный, авторитетный президент делает то, что считает нужным. Тут надо тоже, кстати, иметь в виду, что он же может делать то, что считает нужным по убеждению. Это же вопрос уже эрудиции, там, квалификации, знаний того. Но,
Как вы думаете, он чего-нибудь боится сейчас? Вот в уходящем году и в таком вот переплыве
Я думаю, сейчас он не боится ничего, да? Да, он начинает тревожиться. Вот как у Акуджавы очень хорошие образы, там похождение шив побежало вот по за шиворот побежало, и потом по центру спины, по позвоночнику вниз. Вот какая-то рябь такая, не то страх, не то озабоченность, и убежала. И ты думаешь, уже было это или не было, но уже какой-то вот такой холодок он пробегает. Поэтому, конечно, ему не безинтересно, скажем так, пристрастно не безинтересно, как будет развиваться Россия после 2008 года, какое место он будет занимать в этой России, насколько его преемник будет избираем, это же тоже важно, потому что можно как угодно планировать, и чего угодно планировать. Но все-таки я думаю, что каких-то массовых подтасовок результатов выборов не будет. Это может быть там какой-то административный ресурс или доступ там к СМИ и так далее. Но на самом деле это очень серьезная вещь. Но меня даже еще больше другое волнует. Я писал статью «Элита и ценности». В этом году она была опубликована. Я там проанализировал за последние несколько десятков лет, что все выдвиженцы предыдущего руководителя норовили этого предыдущего руководителя вынести из мавзолея, как Хрущев Сталина, как Горбачев, там, тех старых членов Политбюро, как Ельцин Горбачева, как Путин с Ельцином во многих вопросах проводит пути. То есть, на самом деле, это очень интересная вещь. При той централизации власти и закрытости процессов принятия решений, когда кто будет председателем похоронной комиссии, условно говоря, решается очень узким ареопагом лиц. И то никто ничего не может предсказать. Вроде там Никита танцевал под дурачка у Сталина, а он взял и затеял антисталинскую, самую большую, самую глубокую, самую последовательную, кстати, хотя он бывает, по сравнению со всеми другими руководителями нашей страны и компании.
А вот, кстати, а какими словами, если говорить об определении, вы могли бы как-то раскрасить жизнь нынешнего российского общества? Что это? Страх, неопределенность, надежда? или набор всего, или у вас есть какие-то другие характеристики для этого состояния?
Вы знаете, Ань, я как бы считаю, что наше общество проходит... Ну, во-первых, с января 92-го, январь 2006-го, всего 14 лет, как началась реальная либеральная экономическая рыночная реформация, да, срок ничтожен, 14 лет. Путь прошли огромнейший. Ну, просто уже не узнать ни города, ни тех, кто вообще какую роль в этой жизни играет. И мне кажется, что самое существенное, если говорить про народ и про общество, то наше общество и в этом году продолжало трансформацию от традиционного общества в модернизируемое или модернистское, так бы его назвать. Но я не хочу аспект модернизма. Имею в виду какой аспект? Что на вопрос, от кого зависит ваше благополучие, мне кажется, в этом году еще на 10% больше людей отвечает от меня самого. А 10 лет назад... Говорили.
Это несмотря на то, что социологи показывают и демонстрируют, что социальный разрыв в обществе в 15 раз между верхним и нижним слоем. Это, и, как я понимаю, с точки зрения социальной психологии, это уже очень опасная цифра.
Да, я не верю ни в какие такие опасные цифры. Нас все пугали. Там безопасность, уровень продовольственной безопасности. Если импорт будет больше этого, то там что-то... Ничего опасного нет. Мне кажется, это вообще всегда для актуализации темы исследования нужно кошмарить.
Немножечко кошмар подкосить.
Да. Нет, мне кажется, это не метод наш. У меня вот вопрос. От кого зависит ваше благополучие? В начале 90-х годов и в середине 90-х годов, я не знаю, там 4/5 отвечало от президента, от мэра, от директора предприятия, от председателя райсовета, сельсовета и так далее. А вот сейчас, мне кажется, 70% на вопрос, от кого зависит ваше благополучие, ответит от меня. И это огромный залог, потому что того, что наша страна все равно становится нормальной. Почему? Потому что когда от меня, то все вот эти риски, о которых вы говорите, неопределенность. Конечно, неопределенность – это фундаментальное свойство материи, да, хаос, как его самая большая характеристика, а жизнь при капитализме – это непредсказуемость.
Нет, подождите, потому что мы с трудом, вы сильно задумывались, когда я вас просила сформулировать, какой у нас политический строй на дворе. Если я сейчас вас спрошу, а какая у нас идеология? Мы тоже в длинную паузу войдем. Я об этом говорю, что система неопределенности.
Так неопределенность
смыслов.
Это, неопределенность это вот натуральное состояние. Сначала люди пугаются неопределенности. И тогда появляется роман Достоевского про Раскольникова или там Кафка, процесс. Неопределенность сводит с ума. А определенность была хорошо. В основе ностальгии по советскому миру определенность хотя бы по дням зарплаты. 5-20, 2 раза в день, да, с работы не выгонит. А неопределенность. Люди начинают привыкать к неопределенности, и это уже не становится негативным фактором. Неопределенность как суть твоего существования. Вот поэтому с этой точки зрения все вот эти черты, о которых вы сказали, и оптимизм, и пессимизм, и неопределенность, они все присущи в жизни общества. Другое дело, что у нас яснее стал очерчиваться класс людей, которые делают эту жизнь сами, зарабатывают деньги, являются динамичным таким и оптимистичным по определению, потому что они востребованы в растущей экономике. И еще более отчетливым класс людей, которые максимально зависят уже от государства, от его социальных программ, от социальной помощи. Вот такой градации, как бы в том числе и с наведением порядка по помощи различным, там, по субсидиям и так далее, когда именно те, кто нуждается, будут получать, те, кто нуждается, не будут получать. Они будут отцеплены там, от системы здравоохранения там, и так далее. Поэтому в этом смысле общество становится таким. 40% – это люди, которые зарабатывают деньги уже сами и чувствуют себя хорошо, оптимистично, и политикой даже не очень интересуются нормально. Потом есть 20% – это люди, которые зависят от них, так или иначе. Вот, и 30-40% – это люди, положение которых неустойчиво, либо определяется только одним фактором – кассой, в общем, там, где социальную помощь оказывают.
Ну, видимо, вы правы, потому что вот последний опрос Левада-центра по поводу как раз умонастроения и вот этого ощущения комфортного бытия, собственно, сводится к следующему. 22% сограждан говорит, что жить можно в нынешней России, 52% говорят, что можно терпеть жить в России. Тоже, конечно, такой показатель любопытный, очень российский. 21% говорят, что терпеть нельзя. Надежд на лучшую жизнь не испытывают 50-60% населения. То есть, видимо, пребывают вот в этом состоянии неопределенности. А 40%, видимо, чувствуют себя достаточно благополучно. Мы разговариваем с Константином Рябчуковым о том, как Россия прожила 2005 год и на что можно рассчитывать в 2006. Продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего обширный инсульт, врачи характеризуют как крайне тяжелое. Исполнение обязанностей главы правительства временно возложено на вице-премьера, министра финансов Эхуда Альмерта. В иракском городе Кербела при взрыве погибли свыше 40 человек. По данным властей, взрывное устройство привел в действие смертник на многолюдной улице рядом с шиитской святыней. В Унцукульском районе Дагестана третьи сутки продолжается операция по ликвидации группы боевиков, заблокированных в горном ущелье. В перестрелке погиб один военнослужащий, ранены, по разным данным, от 6 до 10 военных. Обнаружено тело одного из двух ОМОНовцев, считавшихся пропавшими без вести. Убиты, по предварительной информации, 5 боевиков. Адвокаты физика Валентина Данилова, осужденного за шпионаж в пользу Китая, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В Германии число погибших при обвале крыши катка в курортном городке Бад-Ренхенхаль выросло до 15, и сегодня спасатели извлекли из-под завалов тело 40-летней женщины. На востоке Турции 2 ребенка скончались от птичьего гриппа, еще 7 госпитализированы с симптомами этого заболевания. В Крыму выявлен еще один вероятный очаг птичьего гриппа в селе Солнечное Симферопольского района. Окончательных результатов анализов еще нет, однако всю домашнюю птицу в селе уже уничтожили. На индонезийском острове Ява идут поиски пропавших без вести в результате оползня, вызванного проливными дождями. Неизвестна судьба более 200 человек. Сейм Латвии утвердил сегодня 35-летнюю журналистку Линду Мурниеце в должности министра обороны. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. В дни новогодних каникул мы вспоминаем минувший год ежедневно, 5 дней в неделю, с 16 до 17, время московское. Здравствуйте еще раз. У микрофона Анна Качкаева. Сегодня с владельцем и издателем независимой газеты, профессором, экономистом, в недавнем прошлом советником министра экономического развития Германа Грефа Константином Рябчуковым мы обсуждаем, каким был для России и российских граждан 2005 год и чего ждать стране от нового 2006 года. И чтобы подвести такой короткий итог нашим предыдущим 20 минутам, я специально из вашей, Константин, газеты выбрала кусочек из такой масштабной статьи Лилии Шевцовой, которая называется «Россия 2006. Логика политического страха». Она была опубликована в 2 номерах независимой газеты. И вот небольшая цитата из нее.
Имеется ряд обстоятельств, которые сохраняют российское общество в состоянии полудрема. Во-первых, цена на нефть по-прежнему ключевой фактор стабильности. Во-вторых, в стране продолжается экономическое оживление, которое поддерживает позитивный тонус части общества. В-третьих, народ не вышел из усталости от предыдущего этапа и не готов идти на улицы. Только 29% россиян, как говорит Левада, допускают возможность акций протеста. В-четвертых, люди разочарованы в существующей оппозиции как слева, так и справа, и не спешат ее поддерживать, ожидая появления новых лиц. И, кстати, замечу, что голоса, полученные на выборах в Московскую думу Ильей Яшиным и Жанной Немцовой, являются тому подтверждением. В-пятых, имеет значение и то, что нынешний режим пытается инкорпорировать лозунги и идеи, выхваченные у оппозиции. В-шестых, власти удается кооптировать всех более или менее влиятельных известных персонажей от Калягина до Розенбаума. Потеря интеллигенции оппозиционности – отдельный сюжет. Но факт остается фактом. В обществе нет будирующего фермента, которым была советская интеллигенция и советские диссиденты. В-седьмых, отметим относительную мягкость режима, которая позволяет выживать несогласным, и это тоже нейтрализует напряжение. В-восьмых, политическим технологам удается создавать для элиты искушение близостью к власти и заполнять политический вакуум шлаками, ограничивая шансы для формирования живых социальных и политических движений. В-девятых, Кремль постоянно готов к реагированию на колебания настроений. Подтверждением является поворот президента к социальной политике. Речь, видимо, идет не только о перехвате идей левой оппозиции, но и о понимании, что с игнорированием бюджетников пережали. Словом, российской власти сегодня феноменально везет, в том числе и с фактором неизбежности, когда после революционных потрясений наступает этап стабилизации и даже реставрации. Но маятник рано или поздно вновь приходит в движение.
Вот такая вот цитата из Лилии Шевцовой. Судя по вашей реакции, вы читали и, видимо, согласны. А вас я хочу спросить вот о чем в связи с тем, что мы услышали, потому что все 8 пунктов обсуждать все равно времени не хватит. А вы когда-то в своей немножко прошлой жизни, да, разбирались в проигрыше правых сил, да, и почему СПС в свое время не попало в Думу. В минувшем сезоне демократы, правые, яблочники как-то попытались объединиться. Вот у вас теперь, как у такого краеведа, есть ощущение, что это всерьез, надолго, и вообще у реальной оппозиции в будущей России есть шанс?
Аня, во-первых, реальной оппозиции СПС и Яблоко не были никогда. В этом один из выводов моей комиссии был то, что это движение СПС, ну, как объединение, создавалось сверху. И реформаторы СПС, это были сверху реформаторы, это были премьеры, вице-премьеры, министры и так далее. И один из моментов, в котором они оказались беспомощны, то, что они растерялись, когда вдруг они оказались без поддержки Кремля. И тут совершенно другие методы борьбы нужны были. А они оказались не готовы.
Но в 2005-м это случилось? Нет, они вот, по-вашему...
Значит, первое, это первое, да. Значит, что они не были никак. Когда вы говорите с такой надеждой, появится ли, если СПС и Яблоко объединятся, реальная оппозиция, я вам хочу сказать, они не были реальной оппозицией, поэтому уповать надежды на то, что они объединятся и появится реальная оппозиция, нельзя. В силу многих причин, но прежде всего вот это их происхождение. Объединение демократов в широком смысле может быть реальной оппозицией, по вопросам демократии и ценности демократии. Это может быть. Но нынешнее объединение тактический характер носило. Сама по себе идея объединения не может являться движущим мотивом для политической партии, мне кажется. Проблема демократов и 2003 года, и нынешних демократов, в том числе и фиаско различных мероприятий по объединению, состоит в том, что демократы не выработали повестку дня для страны. Четкую, ясную, конкурирующую с президентской повесткой дня.
Ну, Явлинский отчасти формулировал все-таки в процессе этой предвыборной кампании, и люди...
Ну, видимо, вот та повестка дня, которая сформулирована, она вот дает вот этот результат. Мне кажется, что это недостаточно. Мы не знаем...
Ну, это что такое позиция? Это вопрос о власти? Они должны заявить, на каком основании они хотят прийти в Кремль?
Власть — это люди хотят прийти. А почему люди за них проголосуют и придут в Кремль, состоит в том, что вы говорите, например, национальные проекты. Ну, вот сейчас в повестке дня страны реализация национальных проектов, да, четырех. Если вы оппозиция и хотите перехватить внимание, вы должны сказать, у меня вопрос, почему нет национального проекта под названием «Безопасность жизни». Вот я считаю, что безопасность – одна из самых важных проблем, которая стоит перед нашим обществом. Безопасность физическая, безопасность экономическая. Безопасности в стране нет. Это одна из самых слабых вещей. Или национальный проект строительство рыночных институтов и инфраструктуры. Почему нужно там строить дороги, как Рузвельт в 1935 году или в 1936, или в 1933, или в 1934, 70 лет назад, и не понимать, что в 21 веке главная инфраструктура – это рыночная инфраструктура. Вы можете сколько угодно аэропортов поставить и дорог на Дальнем Востоке, но по ним китайцы будут ездить. А нашим-то бизнесменам, кому, зачем это нужно? Это для, просто мы создаем инфраструктуру для проникновения в нашу экономику. Поэтому, но создав инфраструктуру рынка, создав предпринимательство, поддерживая его, решая задачи по развитию конкурентоспособности на местных рынках, мы можем создаем вот эти предпосылки для долгосрочного развития. Вот этих вопросов, которые бы конкурировали и показывали людям, что наши взгляды на безопасность, они отличаются, потому что если мы посмотрим на бюджет, мы увидим многократное, я думаю, что вы в своих передачах больше цифр знаете, увеличение расходов на бюджет, да? И, как правило, вот это есть, значит, в принципе, правительство понимает.
Ну, Министерство обороны много там отпилилось в этот
раз. Ну, я даже беру не Министерство обороны, поскольку оно безопасность внешняя, я имею в виду нашей жизни. Министерство внутренних дел, предположим, да? Новые машины, новые пистолеты, автоматы, воки-токи и так далее. То есть технологическая поддержка вот этой милиции. Да? А если бы я был оппозиционером, да, я бы вошел в эту программу и начал бы спорить. Я говорю, я предлагаю увеличить настолько же бюджет. Но я хочу потратить эти деньги на то, чтобы мы задумались о том, как наши дети растут, где они проводят свободное время.
Меня бы очень интересовал еще вопрос взяток, мздоимства и вообще коррупции.
Мы другое. Но я просто хочу показать, что вот когда партия борется за повестку дня или движение, оно говорит «да». То есть мы не можем навязать обществу. Как правило, повестка дня формулируется ожиданием общества по социологическим опросам. Вот если мы выясняем, что народ интересует безопасность, то у нас есть два пути. Один мы видим, который сейчас демонстрируется. Увеличение бюджета на технические вещи для борьбы с преступниками. А я бы увеличил бюджет для борьбы того, чтобы не рекрутировалась преступность из нашей молодежи, из наших детей. Чтобы были вот эти детские, вся инфраструктура, чтобы дети были заняты, чтобы у них были спортивные секции. Пушкин, нужно посмотреть, каких людей туда привлечь. Как сделать так, чтобы они не выходили на улицу, а потом эти сильно до зубов вооруженные люди за ними гонялись.
Ну, вы знаете, Константин, судя по отношению граждан к этим национальным проектам, они не стали ни национальными проектами, ни такой идеологической базой для продвижения и тех, которые существуют, оппозиция или не оппозиция, потому
что...
что
вы ошибаетесь. Ну, как мало того, что эти проекты... Нет, мы говорим о повестке дня, которую страна, власть навязывает.
Власть навязывает,
и Медведев делает руководителем по этим проектам. Для того, чтобы в 2007-2008 году он мог доложить, что он сделал по этим проектам. Поэтому вы недооцениваете потенциал. Мы же говорим, и ваши все вопросы нацелены на, с перспективы на 2007-2008 год. Вот сейчас закладывается повестка дня выборов 2007-2008 года. Вот эти национальные проекты лежат в основе. Поэтому политическая партия, которая хочет конкурировать с действующей властью, должна вырабатывать альтернативный взгляд на вот эти вопросы повестки
дня. Я просто к гражданам возвращаюсь, которые...
Спасительно, спасительно.
Дело в том, что социологи, опять же... Хотя, конечно, всегда это некоторое лукавство, сделав опрос в конце 2005 года, вычленили те там несколько главных событий, которые были важными для граждан, для людей в минувшем году. Так вот, два основных, которые набрали больше всего там процентов, собственно, формулируются так. Это повышение цен на бензин, не монетизация, что меня лично глубоко потрясло. А второе, вот угадайте, нет? Развод Пугачёва и Киркорова.
Хорошо. Анна, это подтверждает, вот, мне кажется, те мысли, которые мы сказали в первой части нашего разговора, что модернизация общества очень значительные ступени прошла, что у нас количество людей, которые уже полагаются на себя в этой жизни, критически больше людей, которые зависят и являются иждивенцами. И вот это я очень рад, что я услышал от вас эти цифры, потому что это и говорит, что это люди не монетизации льгот ждут, а бензин, потому что они сами рулят свои машины, и они хотят знать, что они туда заправляют, по какой цене и так далее. А Пугачёва и Киркоров – это тоже отражение их жизни, потому что в этой жизни они зарабатывают деньги, чтобы кайфовать, чтобы отдыхать. И вот этот фонд, шоу мира, на который они тратят деньги в свободное от работы время, он тоже занимает их больше всего. То есть это волнение уже нового модернистского российского общества. А еще бы 10
лет назад... Ну, вы знаете, в этом обществе как-то я с трудом себе представляю людей, которые способны сформулировать те вопросы от имени оппозиции, о которых вы только что сказали.
Ну, вот, значит, надо искать. Я же сказал, пример, вот чего не хватает. Я же не занимался
потому
тем,
что скорее говорю. Всего, вряд ли люди ощущают Кстати, гражданскую активность
с повесткой, да. С повесткой выйти на выборы, да, вернуть Пугачёву Киркорову как альтернативная повестка дня.
Нет, а что вот в этой ситуации может способствовать пробуждению гражданской активности?
Мне кажется,
вот
что
у людей, которые называют эти события главными событиями года.
Ну так про Пугачёва Киркорова я не буду говорить, потому что я не знаю, как вопрос составлялся. Вот. А про бензин там есть много что сказать. Очень много есть что сказать именно партии, потому что, ну, по крайней мере, я хотел бы, чтобы каждый водитель знал, и хоть ночью его разбуди, сколько в стоимости бензина, который всех кошмарит, да, налогов, которые идут в карман государства. Ну, просто если мы будем
перечислять,
70% стоимости бензина – это налоги. Значит, от государства, которое заботится о своем народе, ничего проще нет, как взять этот налог, снять, и тогда в цене бензина 70% улетучится, и бензин будет стоить. Ну, гипотетически представим, что государство не собирает налог с бензина, а все деньги свои забирает от того, что оно продает эту нефть.
Тогда мы перестанем
у нас 30% быть от нынешней стоимости
бензиновым государством в этом случае?
Нет, почему?
На что-нибудь
цена...
другое?
Нет, это к вопросу о том, что в чьих руках возможность снизить цены на бензин, поскольку эта проблема волнует граждан больше всего. Вот тогда давайте предложим этим гражданам такую альтернативу. Я пойду на выборы, если бы я пошел на выборы, да, и сказал, друзья мои, изберите меня, я эти 70% уберу, цифрами показываю, что наш бензин будет стоить 30% от нынешней. Сколько он стоит? 18 рублей, 30% умножаем, 5,40. Ну, еще там 10, давайте, 60 копеек добавим, 6 рублей. То есть 10% я добавляю на то, что все-таки был какой-то там акциз. Вот с этой политикой, да, она может звучать, но она экономически трудно опровергаема, что эти деньги собирает бюджет. А бюджет собирает эти деньги, а у него такой еще профицит этого бюджета. А помимо профицита еще дополнительные деньги. За 9 месяцев 40 миллиардов долларов дополнительных доходов в бюджет. В том числе, кстати, и за налоги с бензина. У меня вопрос. Граждане согласны иметь такой профицит бюджета, при том, что они платят за бензин дорого? Или нет? То есть это может быть вопросом избирательной повестки дня? Может быть. Вот я хочу сказать, что мы возвращаемся к вашему вопросу. Слабость оппозиции, на мой взгляд, в том, что она содержательная, не в состоянии сформулировать ни одного вопроса повестки дня. И в этом смысле, вот тот же Рогозин, да, он сформулировал повестку дня со своими вот этим отношением к националам.
Страшненькую,
да?
Конечно.
Страшненькую, я говорю, это мы же говорим сейчас,
да,
о технологии.
Понятно. Время гостей на Радио Свобода. Мы в дни новогодних каникул вспоминаем минувший год. Сегодня со мной в студии профессор, владелец и издатель независимой газеты Константин Ремчуков. И возвращаясь все-таки, опять же, к гражданам, которые так или иначе оценивали минувший год, я вам хочу сказать, что в стране по-прежнему нет героев. То есть герой один. Президент Путин, молодой, модернистский, сам по себе хорошая новость, обеспечивающий стабильность и так далее, и так далее. И это опрос ФОМа, и Путин, конечно, опережает всех тех, кто назван после него там, на десятки процентов. И где-то в районе 4% фигурирует Никита Михалков, ниже Рошаль, Бондарчук, и потом уже Галкин, Пугачёва и так далее. Как вам кажется, вот набор таких героев в российском обществе, он о чем говорит? Вы все время меня пытаетесь убедить, что оно модернистское и иначе относится. Вот в этом наборе героев видно это?
Вам никак не удается убедить меня, что это противоречит модернистскому в том определении, которое я дал, что люди рассчитывают сами на себя. И что противоречит в том, что человек рассчитывает сам на себя, а для него кумирами являются те, кто выступает по телевизору на Первом-Втором канале в основном. Если мы смотрим рейтинги самых влиятельных людей в России по опросам, да, то вот когда фабрика была, там фабриканты были, там были художественные руководители фабрики, Иван Матвиенко, по-моему, там был, или кто там, Матвиенко, композитор такой, он был среди влиятельных людей там в первой десятке, по-моему, я один из опросов смотрел, потому что буквально месяц до этого шла фабрика, в которой он был художественный руководитель. С этой точки зрения это нет никакого противоречия. Вам хочется, чтобы они были модернистки, чтобы они опирались на себя, но еще были гражданами, и у нас формируется средний класс. И я где-то писал в газете, по-моему, даже в своей газете писал, что меня средний класс как таковой мало интересует, меня интересуют ответственные граждане. между средним классом по материальным параметрам, по образу жизни и так далее, и ответственными гражданами очень большая разница. Поэтому я где-то сформулировал, что моя газета не для среднего класса, а для ответственных граждан, независимо от их материального уровня.
Вот сначала проблемы... вы, я помню, говорили о том, что, скорее всего, она для потерявшей ориентиры интеллигенции. Теперь уже нет.
Нет, таких слов у меня не было про потерявших. Это я характеристику давал электорату «Яблоко». Вот, а газеты нет. Независимо нет. Я просто ответственные граждане. Вот ответственные граждане, а вы читаете опросы, и у вас получается, с вашей точки зрения, что, скорее всего, это безответственные граждане, которых волнует там цена на бензин. Нет, это очень бюргерская ментальность. Посмотрите, эти проблемы отражают образ жизни. Он каждый день выезжает на своей машине, скорее всего, у жены есть уже маленькая машинка, да? А вечером они приходят, смотрят телевизор, заработав деньги, пьют пиво, едят чипсы там с креветками, и их волнует. Это уже бюргеризация происходит. Но задача-то тех сил, которые, как бы вы считаете, могут быть реальной оппозицией, актуализировать интересы, потребности и чаяния вот этих ответственных граждан. Ну и частично вот этих, если мы сможем им дать возможность, например, думать о том, что мы сделаем бензин дешевле. Это, конечно, популистски, но зато можно обосновать.
А скажите мне, пожалуйста, что вы думаете о последних историях декабря, которые связаны вдруг с таким освещающей ролью иностранцев в российской политике, когда господина Шрёдера и вроде бы господина Эванса, но это не точно, пригласили в крупнейшие газовые и нефтяные компании. И что это бы означало для России? И на что можно в этой ситуации, может быть, рассчитывать?
Нет, мне кажется...
России что... или власти, не знаю. Да.
Нет, мне кажется, что это такие важные нюансы российской политики. Связаны они с международной репутацией России. Это люди являются... мостиками, у которых есть кредит доверия в соответствующих обществах по доносительству того, что люди, с которыми они контактируют, абсолютно нормальные. Но тут еще другое. Ведь основной темой «Большой восьмерки» планируется, чтобы это были энергетические проблемы, да, то есть, грубо говоря, энергетический саммит. На этом саммите, насколько я понимаю, одной из главных задач будет позиционирование «Газпрома» в качестве суперэнергетической корпорации мира. И, как говорят многие...
То есть теперь Россия не ракета и не балет, а газ.
Газ, нефть и энергетика. Ведь «Газпром» имеет не только газовые активы, но и нефтяную
понятно.
Компанию.
Но сырья-то немного осталось у России.
Да ладно, хватит пока. Пока для позиционирования хватит. Так. Но самое главное, и мы видим, что можно в Китай электроэнергию по проводам отправлять из Сибири. Американцам можно нефть через дальневосточные порты отправлять, если трубопровод туда построить, а Европа будет на газе на нашем жить. Да? То есть получается, что это очень влиятельная суперкорпорация. И вот эта корпорация с потенциалом капитализации там, в 300, 400, 500 миллиардов долларов, да, стать самой капитализированной компанией в мире, если сюда привлечь людей такого масштаба...
То есть вовремя ЮКОС раздраконили, создали, хорошо его.
Но
туда...
ЮКОС туда не попал, туда Сибнефть купил «Газпром», ЮКОС ушел в Роснефть.
Да, ну в Роснефть. Да. Роснефть же тоже на нее вот этого самого Эванса
да,
зовут.
Да, вот, как бы...
Это видимо, будущее, да, это, видимо, будущее нынешней кремлевской администрации, они вот будут управлять этими крупными корпорациями.
Одна из версий.
Так, ну, так вот рассказывайте, вот, что это будет для вот, страны. Ладно, нет, для них понятно,
нет,
хорошо.
Нет, и вот это вот сейчас все эти замыслы для того, чтобы вот это представление и презентация этих компаний на большой восьмерке с последующей как бы их самостоятельной жизнью, респектабельной, она состоялась. Нужны люди, посредники, люди, которые знают, чье слово будет для Запада решающим. Плюс, мне кажется, и легитимизация владения этими активами тоже еще не отошла на второй план как проблема.
А, то есть все-таки надо действительно осветить. Уж если эти постоят рядом, то не так будет неприлично. Так.
Да.
Угу. Тогда давайте еще вот с газовой темой закончим. С газовой атакой, опять же, конца декабря на Украине. Люди несведущие, в общем, по логике должны рассуждать, наверное, так. Наверное, должны были уже давно перейти на рыночные взаимоотношения с Украиной. Наверное, да. Потому что это правильно, да? Но как-то уж очень недружественно и таким прям сапогом, и так вот очень по-политически жестко, и как-то это напоминает некоторое вообще давление. И в этой связи у меня вопрос. Вы понимаете, чего Россия хочет от Украины? Не только в смысле, чтобы платили по мировым ценам.
Значит, прошел год со времен оранжевой революции, любви к России не прибавилось на Украине за этот год, абсолютно очевидно, а Россия тратит миллиарды долларов на субсидии украинской экономики. У меня рациональный вопрос. И тут, ну, нафига такие потери? Я понимаю, там кучами помогали, да? Он еще хотя бы сохранял, ну, какую-то
видимость.
Видимость, да, риторика была. А этим-то ребятам с какого перепугу? Мы должны миллиарды долларов. Нам не хватает 2-3-4 миллиардов долларов в год в Сибири и Дальний Восток, чтобы удержать их не распавшуюся территорию. А мы помогаем 6-7-8 миллиардов этой Украине, которая все равно спасибо не скажет.
Кость, раз вы вообще такой прагматик вот во всем этом разговоре, а вот сейчас не как прагматик выступаете, а как такой
8 миллиардов это не прагматик.
Имперский персонаж.
Да какой же персонаж? Платите 8 миллиардов. Это для вас не прагматический вопрос?
Нет, понятно.
Или 6?
Нет, подождите, а прагматизм с ближайшими соседями. Кому нужна недружественная Украина? Может быть, нужна дипломатически?
Мне нужна. Я вам хочу
недружественная
сказать,
Украина.
Нет, да, вот я считаю, что если Украина перестать субсидировать, да, давать ей деньги, перестать помогать, грубо говоря, даже той же Беларуси. И если бы...
Ну и что у нас с границами и нашими транспортами?
И если бы эти страны по уму были приняты побыстрее в ЕС, то нам от этого было бы только лучше. Потому что, во-первых, влияние этих стран, вообще, если бы там пошли нормальные реформы проесовского характера, они бы оказывали мощнейшее влияние на умонастроение и политиков, и экономистов.
Ох, как вас сейчас не порадуются наши патриоты,
вот, это первое.
НАТО.
Нет, вот реально ЕС. Говорю, что страна бы выжила, а мы бы эти денежки потратили на то, чтобы мы консолидировали свою территорию. Потому что у нас денег не хватает для того, чтобы связать в единый национальный рынок всю территорию Российской Федерации. И мы эти деньги даем тем людям, которые к нам относятся вот так с привкусом.
Угу.
Вот. Поэтому я-то лично считаю, я считаю, что если за этим стоят такие мотивы, какие мной руководили, то это хорошо. Я просто не знаю, какие на самом деле мотивы стояли за таким резким обострением. Но мне понятно, что можно сделать из этого с плюсом для России по всем параметрам.
Скажите, вы с надеждой, с оптимизмом смотрите в будущий год? У вас нет страха перед будущим?
Нет, страха нет. И с оптимизмом. Ну, понимаете, я с оптимизмом смотрел в 2005, 2004, в 97, в 8. У меня характер такой оптимистический.
Я благодарю. Это был Константин Ремчуков. И последняя цитата из статьи Лилии Шевцовой «Россия 2006. Логика политического страха». Она была опубликована в той самой газете, которой, независимой, которой Константин и владеет. Вот так Лилия Шевцова заканчивает статью. Оставим многоточие, главочка последняя. Россия вступает в новый 2006 год, и кажется, что не только все инструменты власти, но даже объективные тенденции заряжены на то, чтобы сохранить в обществе стабильность. И не только наш пугливый политический класс, но и общество хочет этого же. По иронии судьбы, этого хотят и западные государства, и даже немало альтернативно мыслящих людей в самой России, понимающих последствия всплесков и ситуации разочарования либеральным проектом. Но надеяться на стабильность в России – то же, что надеяться, будто проржавевшую трубу водопровода не прорвет. Может, и не прорвет сегодня, а завтра Бог знает. Учтем и то, с каким самозабвением российский политический класс продолжает пилить под собой сук. И потому трудно предположить, что он по-умному проведет реформу ЖКХ, что он поможет бюджетникам и не раскрутит инфляцию, что он снимет угрозу отечественного терроризма, что он возродит доверие к власти российских инвесторов. А потому... будем готовы к любым неожиданностям, в том числе и к тем, которые создает сама власть, когда она пытается исполнить нежелательное. Лилия Шевцова, «Россия, 2006 год», «Логика политического страха», «Независимая газета». Со мной в студии был владелец этой самой газеты Константин Ремчуков. Мы подводили итоги 2005 года. Я с вами прощаюсь. Это была Анна Качкаева. До свидания.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Каждый будний день в 15 и 17 до 20 часов. Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей. И так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.